Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И Константин Мацан. Добрый вечер. В гостях у нас сегодня игумен Филарет Пряшников, настоятель Староладожского Никольского мужского монастыря. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ваш монастырь в Ленинградской области.
Ленинградская область. Это точно.
Однажды она станет Санкт-Петербургским, надеемся. Надо над этим работать.
Да.
Я вам, отец Филарет, напомню и нашим слушателям тоже, что вот в этих беседах, которые мы с Кирой ведем, мы говорим со священником о его пути к вере и в вере. Такая биографическая беседа. Нам кажется, что путь человека к священству, к служению алтаря, это путь, связанный с поисками, с вопросами, с Божьим промыслом. И вот те размышления, которые у человека на этом пути возникают, могут оказаться созвучными, релевантными, резонансными тем вопросам, которые есть у наших слушателей. У любого человека, который задумывается о своих отношениях с Богом, только знакомится с церковью или давно уже в церкви пребывает, вот об этом сегодня с вами хотелось бы поговорить. Ну вот, путь человека к вере. И вере всегда состоит из каких-то этапов, из важных вех. Вот какие вехи на вашем пути вы бы выделили?
Когда вспоминаешь свой жизненный путь, я всегда благодарен своим бабушкам. Ну, если говорить честно, я родился в советской семье, потому что родители работали на советских предприятиях, мы жили на Дальнем Востоке, военный гарнизон. Понятно, военные, понятно, что о религии, в принципе, не говорили, а если говорили, то шепотом. А вот наши бабушки, они, безусловно, не были настолько церковными, и церквей не было рядом, Дальний Восток, но они привезли с собой вот это вот... веру в Бога, которую аккуратно передавали нам. У бабушек всегда были иконки. Пускай они стояли в серванте, но это всегда было. Бабушки всегда подсказывали родителям, что сегодня какой-то праздник, там, да, не стирайтесь, не убирайтесь, побойтесь Бога, да. Такой, вот в такой атмосфере, в принципе, я рос. Пришел в церковь, вот не знаю, что повлияло на мое сердце, на мою душу, но я принимаю крещение в 11 лет. То есть 11-летний мальчик. Я помню даже эту ситуацию, когда мы с мамой шли, у нас районный центр Порт Ванино, и вот как раз на горе строили храм. Это был 91 год. Время непростое. И вот как-то так... «Мам, я, а что там? Да, а я хочу покреститься». И крещение принимаю 25 августа, 25 или 26 святителя Тихона Задонского. И что интересно, в моей жизни потом появится частица мощей святителя Тихона Задонского, которого я до сих пор очень почитаю. Вот с этого началось мое воцерковление. Никто не заставлял, никто не доказывал, не было никаких миссионерских школ. Мало того, я всегда вспоминаю, не было ни Библии, не было достаточно литературы. Вот мы как-то впитывали веру вот тех прихожан, которые, к слову говоря, мне было 11 лет, но были прихожане, которые пережили хрущевские гонения, вот те бабушки, дедушки, которые знают цену веры в Бога. Вот с этого и начался мой путь. Начал алтарничать, начал послушничать, вот, и так постепенно...
В том возрасте?
А?
Сколько вам лет было?
Это вот с 11,
вот 11 лет.
Да. То есть, как только я покрестился, я уже от церкви не отходил, ни на один шаг от нее не отходил. Следующий большой этап, это, безусловно, когда я в 18 лет переезжаю на Сахалин. И вот с этого времени начинается уже мой осознанный священнический путь. Я принимаю монашество в далеком 1998 году, было мне 18 лет, через какое-то время становлюсь диаконом, потом же начинается мой настоятельский путь, когда я был определен в город такой Тамари Сахалинской области, где прослужил практически 11 лет. Это тоже был определенный путь, отрезок даже жизни, когда я научался быть настоящим пастырем. Я приехал на приход, мне было 23 года, представляете? Конечно, те прихожане, которые привыкли видеть маститых батюшек, умудренных мудростью, конечно, мне было очень сложно доверие какое-то, может быть, чтобы они мне оказывали. Но до сих пор прихожане, которые помнят меня, выражают свою любовь, преданность и, конечно, молятся за меня. Это вот, знаете, такие небольшие штрихи, потому что если рассказывать о каждом вот этом периоде жизни, это, конечно, это целая история, целая книга. Вот. А Сахалина, Господь меня определяет в Александру Невскую лавру. В 2016 году я приезжаю в Александру Невскую лавру. Это тоже было некое для меня испытание, потому что моя жизнь началась заново, с чистого листа. На Сахалине 20 лет службы, меня уже кто-то знает, какие-то не духовные чада, а люди, которые друзья, вот духовные друзья, с кем ты общаешься, кто тебя знает, кто к тебе приходит там на совместную молитву или спросить какого-то совета. А 2016 год, Александр Невская лавра, Санкт-Петербург, о котором я так мечтал, конечно, это совершенно новая страница моей жизни, новый этап моей жизни и непростой этап, но благодатный, потому что Александр Невский... Я всем тоже рассказываю, в Александровской лавре у всех монахов есть свои послушания, вот, в том числе какие-то богослужебные. Я вот все 4 года, что был в Александровской лавре, каждый вторник, это было для меня очень важный момент, каждый вторник в 6 утра мы служили, все братья служат братские молебны, утром начинает богослужебный круг в Троицком соборе возле мощей благоверного князя Александровского. И вот 4 года я каждый вторник в 6 утра служил вот молебен благоверному князю. И, наверное, он меня 2 года назад определяет в первую столицу Руси. Это уже вот завершающий, так сказать, краткий обзор моей жизни, когда я попадаю в Старую Ладогу, я назначаюсь настоятелем, игуменом древнего Староладожского Никольского мужского монастыря. Вообще, конечно, атмосфера и то место, куда... Ведь я не знал, что это такое Старая Ладога, где она... Ну, слышал, может быть, да, какие-то рассказы. Вот. И сегодня вот моя жизнь продолжается в этом удивительном месте. Я никогда не думал, что стану настоятелем монастыря. И, конечно, может быть, где-то сегодня учусь уже по-другому совершенно служить, относиться к людям, потому что настоятель прихода одно, когда ты насельник монастыря другое, а когда ты возглавляешь монастырь, и от твоих решений очень многое зависит. Конечно, здесь учишься и смирению, и учишься и где-то и послушанию. Я всегда говорю, братья, но мы же все равно должны быть хоть немножко монахами. И вот все равно учишься монашеской жизни. Поэтому вот если кратко, вот так вот буквально кратко разбить вот на какие-то периоды важные в моей жизни, вот их можно уложить вот в эти периоды, о чем я сказал.
Почему монашество, батюшка?
Раскрою свой небольшой секрет.
Да, простите за такой прямой и откровенный вопрос.
Ну, наверное, потому что для меня это было важно. Хотя, скажу, что у меня тоже была девушка, мы общались, и я хотел даже создать семью. Но вот внутренне, 17-18 лет, я все-таки понимал, что мой путь, наверное, другой совершенно. Хотя родители, ну, они спокойно отнеслись к тому, что... Я даже им не сказал, что я принял постриг. Это уже было по факту, когда я приехал с Сахалина в родительский дом. Я просто им сказал, что я принял монашество.
Вот. Но, а родители что?
Я очень благодарен вообще своим родителям, потому что они, в отличие от прочего, всегда нам, детям своим, они нам давали право выбора. Они никогда не диктовали нам, как нам жить, куда... Они всегда говорили, если это ошибка, это твоя ошибка. Мы родители, мы тебя примем, мы всегда будем. Но вот, к сожалению, вот отца у меня уже нет. 22 года он умер в 2000 году. А вот маму, мы уже говорили, и на радио звучала и та история, которая произошла в 2014 году, когда расстреляли верующих людей в Южно-Сахалинске. Вот одна из... Кто был убит, это была моя мама. Тогда она приняла уже монашеский постриг, монахиня Людмила. Поэтому монашество для меня – это мой путь. И я вот сколько тоже раз думал, вот если бы Бог мне дал второй шанс прийти в этот мир, я бы хотел его прожить точно так же. Ну, конечно, с учетом, может, какие-то ошибки исправить, вот что-то не повторять, потому что когда становишься более взрослее, ты все-таки жизнь свою переоцениваешь. И я благодарен Господу Богу, потому что Господь мне дал счастливый путь быть священнослужителем. Вы знаете, путь монаха, путь священника – это же путь служения, служения людям. И ты всегда чувствуешь радость духовную, внутреннюю, когда ты кому-то можешь помочь. Не материально, а просто разделить с кем-то боль или с кем-то порадоваться, да? А вообще священники о своих историях должны писать книги. И получается, я думаю, что из-за этого получится большой том, потому что столько ты встречаешь людей с такими судьбами, с такими историями. Это просто, да. И поэтому вот монашество для меня это вот было то, что, к чему я шел. Осознанно.
Был ли человек, который явился проводником вашим на этом пути? Или, может быть, был какой-то святой отец, на опыт которого вы опирались? Кто был тот, в глазах которого вы увидели отплеск вечной жизни, как говорит Владыка Антоний?
В моей жизни был небольшой период, когда я был в Приморском крае. У нас жили родственники там, и я на какое-то время уехал к родственникам. Ну, понятно, служил, в церкви пел. И в одном храме, город Партизанск, может быть, если кто-то услышит, может, кто-то меня вспомнит, был такой священник, отец Варнава, батюшка Варнава. Он был очень похож на преподобного Серафима Саровского. Удивительный жизни человек. Он мне предсказал, что я стану монахом. Я не знаю, вот как сейчас в Приморской митрополии вопрос решается по его канонизации, но то, что он многим дал... Вот я таких праведных людей в своей жизни за 44 года еще не встречал. Вот поверьте. Удивительной жизни человек. Веру, ну вот, понимаете, это настоящий вот старец, который, которого нет уже, конечно, он давно отошел ко Господу, похоронен в Шмаковском мужском монастыре, где я тоже с ним пару месяцев жил. Вот. Вы знаете, что интересно? Расскажу про батюшку Варнаву вот такой случай. У него был свой дом, несколько комнат, а в одной комнате, где он спал, ну, как вот делали наши предки, да, вся комната была в иконах, иконы были разного размера. И я как-то, мы ребенки, ну, подростки, 15 было, 16 лет, когда вот я с ним познакомился, вот, и он поисповедовал, он исповедовал нас, да, как-то вот мы к нему прикипели. Я говорю: батюшка, подарите мне какую-нибудь иконку, вот на память. Он смотрел, и вы знаете, подарил мне маленькую такую картонную суфринскую икону Казанской Божьей Матери. Но вы не поверите. Помните, я сказал, что он, ну вот, сказал мне, что: Сережа, ты будешь священником. Я священный сан принимаю 4 ноября в день Казанской Божьей Матери. Я вот всегда себя спрашиваю, это случайность или что это? То есть вопросы в жизни, в моей жизни, на которые я ответить однозначно не могу. Но то, что я за него молюсь постоянно, я чувствую тоже его вот какое-то такое присутствие в моей жизни. Вот праведник, я встретил, я счастлив, что я встретил в своей жизни такого человека. Таких людей, наверное, больше нет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Филарет Пряшников, настоятель Староладожского Никольского мужского монастыря, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Вот вы сказали, что были молодым священником, отправленным, назначенным на приход, вам было 23 года. То есть во сколько вы рукоположились? 23 года вот это, да?
Я принял сан священника в 2000 году. 2000 год, значит, 4 ноября. То есть я уже 22 года как священнослужитель. Да, мне было 20 с небольшим.
Ну вот юный возраст для священника. И сегодня, насколько я знаю, в Русской Православной Церкви даже не рукополагают так рано. Вот сегодня с высоты вашего опыта вы как оцениваете вот то событие? Это было рано, это было не рано, это было нормально. А может быть, наоборот, в такой в юности, в пылкости, в горящих глазах, в какой-то такой юношеском максимализме, может быть, есть что-то важное для служения священника?
Вообще, что это было за время для Дальнего Востока? Открывались новые епархии, открывались новые приходы. Священнослужителей просто не хватало. Ну, не было возможности закрыть, послать какого-то батюшку в какой-то отдаленный поселок, а это требовало время, потому что время было не совершенно конец 90-х, начало 2000-х годов, непростое время. Поэтому, так как я уже был определен, так как я уже принял монашество, 3 года был диаконом, старшим диаконом у правящего архиерея. Вот, поэтому принять священство для меня это был следующий этап. Просто я ждал, когда это произойдет. Безусловно, образования пока не было. И не было возможности. Это потом, через только 4 года в Южно-Сахалинске откроется, так сказать, небольшой такой лекторий Свято-Тихоновского гуманитарного университета, где батюшки, в том числе не имеющие образования, раз в месяц приезжал преподаватель из Москвы, нас учили, то есть мы начали получать дистанционное образование. Безусловно, не хватало опыта, не хватало, не знаю, где-то, может, духовного руководства, потому что, ну, вот 23-24 года, а к тебе люди приходят же с серьезными вопросами. И, безусловно, то, что сегодня священнослужитель, и я благодарен своему образованию, которое я получил, пускай не сразу, потому что, ну, вот мы, давайте возьмем Александру Невскую лавру, ведь туда приходят на исповедь зачастую доктора наук, кандидаты наук. Люди очень умные. И уже им не скажешь, извините, там, да.
Постись, молись.
Да, постись, молись, в рай торопись. Это уже не проходит. Потому что вопросы наисерьезнейшие задаются. Вот чего мне тогда не хватало, я думаю, и чего мне не хватало? Все-таки, наверное, некого вот этого вот не начитанности. Потому что все равно литературу ты читаешь. А вот само общение с преподавателями, да. Само систематизация твоего образования, потому что человек пришел, задал вопрос, ты уже знаешь, ага, откуда тебя его достать и ответить, да, допустим. Поэтому, безусловно, вот чего не хватало, это образование. А то, что мы все совершали свое служение тогда от души и старались быть настоящими пастырями. Хотя, говорю, и ошибки, конечно, бывают, чисто человеческие, но всегда нужно, конечно же, найти возможность переоценить и в дальнейшем ошибки не повторять, которые, может быть, по неопытности тогда и совершались.
Вот не могу вас не спросить подробнее о вашем служении на Сахалине. Угу. 20 лет вы там и очень глубоко погружены были в ту жизнь, и даже книжку написали, публикацию у вас есть вот о том, как проповедовать коренному населению. Угу. Да, мы под словом коренное население обычно подразумеваем малые народы, национальные меньшинства, не христианские, не христианизированные, где силен элемент таких народных верований и так далее. И вот вы с этим работали, и вы этих людей, наверное, по-своему сумели полюбить и найти с ними общий язык. Вот с чем вы столкнулись, когда эту миссию осуществляли? И поскольку мы говорим о вашем пути к священству и в священстве, то чем этот опыт стал, в каком смысле он стал формирующим вот для священства, для понимания того, что должен, что не должен делать священник, как он должен себя вести с людьми, вот как заниматься миссией?
Ну, еще хочу сказать, вот благодаря университету, который я закончил, а потом постепенно необходимо было продолжать, наверное, этот путь образования, я поступил в аспирантуру, и вот думал, что мне взять за объект исследования, о чем я должен людям что-то интересное рассказать. И я читал какую-то литературу, может быть, это была вырезка дореволюционной газеты, и один человек рассказывает, как он посетил Сахалин, конец 19 века, и вот многом чем он писал, и пишет так: «Видел я и священников на Сахалине, чиновников в рясах. Думаю, странно. Что такое отзыв? Вообще, что тогда было вообще поехать в этот дикий край? Только он осваивался. Это 70-е годы, это каторга, да, это огромное количество вот этих вот заключенных людей. Отношение к духовенству было зачастую, благодаря исследованию я нашел, да, духовенство по полгода не получало жалования и прочее. Дороговизна жизни, климат. Ну, и вот я думаю, а что это же были за люди, интересно, да? И как они служили? И вот благодаря этому исследованию-то я и пришел к выводу, что все-таки та миссия, которую они совершали, зачастую на голом, как сегодня говорят, энтузиазме. ездили по этим отдаленным станам, попытались, а по коренным народам, если мы говорим, коренные народы, они вот даже между собой различаются, да, там Нивхи, Уильта, Эвенки, Эвены, они все вот какие-то разные по природе души. Поэтому, когда я определили меня быть руководителем, епархиальный отдел создали тогда, южно-сахалинские руководители отдела по работе с коренными малочисленными народами Севера и мигрантами. Поэтому такая была должность, да, вроде мигранты в основном, это выходцы из азиатских стран, в основном это мусульмане, и приходилось тоже общаться с специальными, значит, с подразделениями. А коренные народы, да, мне тоже было очень страшно. Почему? Потому что я не знал, с чего начать. Но благодаря тоже вот служению наших священников сахалинских на отдаленных северных районах острова, да, все равно миссионерская работа велась и до меня. Просто, конечно, вот эти поездки, вот это общение. Мы когда подсчитали за период, пока я был, вот, руководил этим отделом, практически 78 людей покрестили. И, ну, в основном это, конечно, были нивхи. Вопрос-то покрестить хорошо, а ведь еще надо же дальше о них заботиться. Поэтому устраивали различные акции, собирали, потому что вот эти люди в деревеньках живут очень бедно, да. Ну, кто-то, ну, скажу, как есть, да, кто-то все-таки от безделия какого-то, кто-то спивается, да, дети остаются на улице и прочее. То есть проблем много, хотя из коренных народов огромное количество талантливых людей, которые, да, продвигают свою культуру, там, пишут книги, еще что-то. Поэтому, конечно, безусловно, сравнивая дореволюционный опыт священнослужителей среди коренных народов и сегодняшнее служение этим удивительным людям, да, приходишь к тому, что не все еще сделано для них. Потому что дореволюционная миссия на Сахалине, она была, ну, немножко провальной, потому что кроме священников никто на них не обращал внимания. И вот мы сегодня, знаете, вот когда возник вопрос, вот особенно ту пандемию, которую мы пережили, вот эти вот там прививки появились, у нас же новые такие термины, да, антиваксеры, еще там кто-то, да. И вот вы понимаете, что интересно, ведь вот эти миссионеры, священнослужители, дореволюционные, они получали медали за прививочные кампании, потому что различные вот эти вот болезни, которые тогда лечились, ну, та же оспа, да, она же выкашивала прям вот родами выкашивала. И священнослужители шли к этим коренным народам никак, не столько, как миссионеры, да, хотя они выполняли там функции ЗАГСа, там, венчали и прочее-прочее, но они еще прививали эти народы и тем самым спасали коренные этносы от вымирания. Они, священники, медали за это получали. Поэтому я всегда спрашиваю, что, какая вот эта шумиха была. И ну, это понятно, для кого это было нужно, чтобы разделить людей, чтобы натравить друг на друга. Поэтому вот эта история тоже интересна, которая сегодня помогает совершенно по-другому смотреть на окружающий тебя мир. Вот, наверное, так я бы ответил на этот вопрос.
Развернуто. Вы помните первые годы своего священнического служения?
Да, конечно.
Вот сейчас вот тот молодой священник, он каким вспоминается вам? Тот молодой вы?
Ну, безусловно, для меня это была радость, с одной стороны, то, что я стал священнослужителем. Передо мной огромный, сложный путь, который нужно пройти достойно. То есть вот что было у меня тогда в уме, это быть достойным священником, быть хорошим пастырем. Пускай пока еще молодым, неопытным, я многому учился. Я говорю, что встречались у меня и в жизни и, ну, довольно опытные священнослужители, которые тоже передавали какой-то опыт пастырский. И вот, знаете, вот что самое главное, что должно, наверное, быть у молодого пастыря, вот это слово «не навреди». Ты не должен стать центром жизни для людей. Вот часто говорят там, мне не нужны посредники. На самом деле священнослужитель – это не посредник, это помощник. И вот я тоже где-то читал такие вот мысли, что священнослужитель не должен собой заслонять Христа. Вот это для меня тоже был девиз – Потому что как раз в то время, вот начало 2000-х годов, появились вот эти младостарчества. Это была очень большая проблема, когда святейший Алексей II тогда, да, на соборах, на архиерейских соборах обсуждали эти проблемы, были послания о том, чтобы молодые священнослужители все-таки знали, кто, ну, не то, что знали свое место, а
ну, да.
они оберегали себя от тех огромных ошибок, когда ты направо-налево начинаешь тому благословляют, там, жениться, тебе в монастырь, тебе столько поклонов, тебе там отлучают там от причастия еще. Это все, это, к сожалению, вот такие ошибки, которые мы, молодые батюшки, да, тогда и, наверное, сегодня эти ошибки нужно обязательно было избегать. Вот это был мой вот такой путь.
Угу. Ваш путь, он как-то так чудесным образом связан с благоверным князем Александром Невским.
Да, удивительно.
И когда читаешь вашу биографию и слушаешь ваше интервью, надо же, вы же были насельником сначала Александра Невской лавры, а потом фактически стали настоятелем монастыря, который неотъемлемо связан со святым благоверным князем Александром Невским. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Но история Никольского монастыря, безусловно, она уходит глубоко в древность. И я еще раз хочу сказать, что какие-то сведения
паки,
о Никольском
паки.
Монастыре, да, паки-паки, это все предание. Вообще, ну, понимаете, Русь, она изначально жила преданием. Нестор летописец, он почем писал свою летопись Руси? Ну, почем? По преданию, то, что передавали, то, что рассказывали, то, что до него доносили. И также наша Старая Ладога, также наш Никольский монастырь, также как Успенский девичий монастырь, удивительной древности, он чуть-чуть древнее, чем мы. Чуть-чуть древнее, чем мы. Да, допустим, вот та же Успенская церковь, если я не ошибаюсь, она строилась в XII веке как усыпальница для Рюриков, для Рюриковичей, понимаете? То есть вот там все это вот, ну, кто хочет, почитайте, конечно, интересный момент. Так вот, мы, то предание о том, что Александр Невский после Невской битвы хоронит, там у нас есть такой курган Победище, да, хоронит своих товарищей боевых, ладожан, которые погибли, защищая Святую Русь, он хоронит их на этом холме по преданию, да, и строится монастырь. Монастырь, как сегодня я его называю, как памятник воинской доблести и славы. С тем он строится, чтобы всегда в этом монастыре звучала молитва о защитниках Отечества. А тех, кто дает свою жизнь, дает то, что есть самое... Ведь что самое дорогое у меня, у вас, у каждого человека? Жизнь. Она бесценна. Поэтому, конечно же, Никольский монастырь, как я знаю, знаете, как я его иногда называю, так вот, используя фольклор наш русский, как птица Феникс, вот эта волшебная, да, то восстает она, то умирает, так и монастырь, то разрушается он, то воссоздается. Но вы знаете, что интересно? Я хочу вспомнить 18 век, практически больше 50 лет, он же, Никольский монастырь, принадлежал Александру Невской лавре. Давайте вспомним Петра I, который основывает вот эту столицу, строит Александровский монастырь для просвещенных монахов, откуда потом бы можно было черпать, да, будущие кадры для церкви русской, убирается патриарх, создается синод, да. И вот в это время, как только начинает развиваться Александр Невский монастырь, потом Лавра, Никольский монастырь приписывается к Александру Невской лавре. Знаете, я где-то читал, что кто-то пишет, что это были самые худшие годы правления. Почему? Потому что наместники монастыря Никольского, игумены, назначались с Александра Невской лавры, так же, как и убирались оттуда, да? Монахи в Александре Невской лавре нашкодят, ну, если можно так сказать, да, ведут нехороший образ жизни. Куда их отправляли на ссылку? Никольский монастырь. Вот. Поэтому я хочу немножко, чтобы улыбнулись тоже, да? Значит, нашел документы, 1754, по-моему, год, жалоба на одного из игуменов Никольского монастыря. Монахи пишут, почему они жалуются на него, чтобы его убрали. Конечно, убрали игумена впоследствии. Вот. Ему не понравилось, что монахи пошли в баню. Вот. Игумен нанял крестьян, которые взяли дубинки, издубасили их там всех, да, то есть игумена не послушались, ну так, тогда силу будут слушать. Вот это была одна из вин игумена, которого монахи не очень любили, да, и вот жалуются им таким образом. Но это как бы, вот не знаю, что это, хорошо или плохо для монастыря, да, какие люди туда приходят. Хотя, будучи сам настоятелем монастыря, безусловно, я хочу иметь в числе братьев достойных людей, настоящих монахов, настоящих христиан, но, конечно, приходится иногда и мириться с какими-то и сложностями характера или качествами человека. Но говоря вот об этом периоде, почему бы вот вы сказали, что вот эта традиция, которая была в XVIII веке, назначать игумена из Александра Невской лавры, вот я думаю, что я ее восстановил после советского периода. Вот. Мой предшественник, отец Варфоломей, который тоже практически на своих плечах 20 лет отслужил в Никольском монастыре, все, что мы сегодня видим там, это благодаря его неустанным трудам. Он похоронен на территории нашей обители. Ему низкий поклон и благодарность, мы его все помним. Он, конечно, был не насельник Александра Невской лавры, а он приехал, и его перевели из одного из приходов Ленинградской области. Поэтому вот я считаю, что на мне история все-таки, которая связана с Александром Невским, с лаврой, с нашей удивительной, да, вот об этом тоже все говорят.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» игумен Филарет Пряшников, настоятель Староладожского Никольского мужского монастыря. В студии микрофона моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».